отцы, близкие к нашему времени, называют боговдохновенных руководителей достоянием древности и уже решительно завещевают в руководство Священное и Святое Писание, поверяемый по этим писаниям, принимаемый с величайшую осмотрительностью и осторожностью совет современных и сожительствующих братий. Я желал быть под руководством наставника, но не привелось мне найти наставника, который бы вполне удовлетворил меня, который был бы оживленным учением отцов. Впрочем, я слышал много полезного, много существенно нужного, обратившегося в основные начала моего душеназидания. Да упокоит Господь вместе злачным, вместе прохлады, вместе света и блаженства почивших благодетелей души моей. Да дарует большее духовное преуспеяние и кончину благополучную текущим еще по поприщу земного странствования и труженичества. Скажу здесь о монастырях российских мое убогое слово. Слово – плод многолетнего наблюдения. Может быть, начертанное на бумаге, оно пригодится для кого-нибудь. Ослабела жизнь иноческая, как и вообще христианская. Ослабела иноческая жизнь потому, что она находится в неразрывной связи с христианским миром, который, отделяя в иночество слабых христиан, не может требовать от монастырей сильных иноков, подобных древним. Когда и христианство, жительствовавшее посреди мира, преизобиловало добродетелями и духовную силою. Но еще монастыри, как учреждение Святого Духа, испускают лучи света на христианство. Еще есть там пища для благочестивых. Еще есть там хранение евангельских заповедей. Еще там строгое и догматическое, и нравственное православие. Там, хотя редко, крайне редко, обретаются живые скрижали Святого Духа. Замечательно, что все духовные цветы и плоды возросли в тех душах, которые в удалении от знакомства вне и внутри монастыря возделали себя чтением Писания и святых отцов, при вере и молитве, одушевленной смиренным, но могущественным покаянием. Где не было этого возделания, там бесплодие. В чем состоит упражнение иноков, для которого и самое иночество? Оно состоит в изучении всех заповеданий, всех слов Искупителя, в усвоении их уму и сердцу. Инок соделывается зрителем двух природ человеческих. Природы поврежденной, греховной, которую он видит в себе, и природы обновленной, святой, которую он видит в Евангелии. Десятисловие Ветхого Завета отсекало грубые грехи. Евангелие исцеляет самую природу, болезнующую грехом, стяжавшую падением свойства греховные. Инок должен при свете Евангелия вступить в борьбу с самим собою, с мыслями своими, с сердечными чувствованиями, с ощущениями и пожеланиями тела, с миром, враждебным Евангелию, с миродержателями, старающимися удержать человека в своей власти и плене. Всесильная истина освобождает его. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. Освобожденного от рабства греховных страстей запечатлевает, обновляет, вводит в потомство нового Адама Всеблагий Дух Святой. Совершенство христианства достигается в иночестве, и иноки служат светом для братьей своих, живущих посреди мира, занятых, развлеченных попечениями и служениями его, не могущих ни глубоко вникнуть в Евангелие, ни оживить его в себе в должном развитии и полноте. Тот только может легко или с презрением думать об иночестве, кто, именуясь христианином, имеет понятие о христианстве самое поверхностное, мертвое. Чтобы окрепли и возмужали в иноке евангельские свойства, нужны непременно скорби и искушения, Кротость его должна быть испытана. Смирение его должно быть испытано. Терпение и вера испытаны. Должно быть испытано, дороже ли ему Евангелие, слова и заповедания Христовы, в которых жизнь вечная, дороже ли они преимуществ, удобств и обычаев мира, дороже ли самой жизни. Тяжким сначала представляется вступление в искушение. Но без них невозможно научиться прощению всех обид, любви к врагам, зрению во всем промысла Божия, этим высочайшим, окончательным по отношению к ближнему заповедям Евангелия. Если же внутренний человек не будет образован всеми заповедями, то он не может соделаться жилищем Святого Духа. «Привлекох Дух, — говорит святой Давид, — яко заповеди твоих желах. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповеди твоих жажду». 118 Псалом, стих 131. Без нисшествия Духа нет христианского совершенства. Скорби и искушения признаются Священным Писанием и отцами величайшим даром Божиим, служат предуготовительным обучением к безмолвию, в котором инок достигает точнейшего очищения, а потому и обильнейшего просвещения. Отцы сравнивают скорби инока, предшествующие вступлению в безмолвие, с предкрестными страданиями Христовыми, а безмолвие с распятием на кресте и погребением, которому последует воскресение. Это узнал я благовременно из Писаний Отеческих. Священный порядок, священная система, которые божественный промысл начертал для служителей Божиих, поражали меня удивлением. Привлекался я сердечной любовью к созерцанию чудной системы. Особенно нравилось мне учение об этом предмете Варсонофия Великого. Мне казалось, что оно произносилось ко мне. Оно само собою усваивалось душе моей. Внимая словам апостола «А всем благодарите» — первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 18. «Приготовься к благодарению за все», — писал Великий одному из учеников своих, которого он приготовлял в горниле общежития к жительству в затворе. «И будешь ли в скорбях, или нуждах, или вытеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя, благодари Бога. Надеюсь, что и ты достигнешь в покой Его, ибо многими скорбьми подобает нам в нити в Царствие Божие». Послание к евреям, глава 4, стих 3, Деяния, глава 14, стих 22. «Итак, не сомневайся душою твоею и не расслабляйся сердцем твоим ни по какой причине, но вспоминай апостольское слово. Аще внешний наш человек тлеет, убаче внутренний обновляется по вся дни. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 16. «Если не претерпишь страданий, то не возможешь взойти на крест. Когда же перенесешь сперва страдания, то войдешь и в пристанище покоя, и будешь безмолвствовать без всяких забот, имея душу, утвержденную в Господе и всегда прилепляющуюся к Нему». Ответ второй. Другой брат выразил пред Великим свое желание безмолвия. Отвечал ему Великий: «Брат, человек, имеющий на себе долги, если прежде не заплатит долгов, пребывает везде должником, куда бы он ни пошел, где бы ни поместился на жительство, в городе ли то будет или в селе. Нигде не имеет он возможности жить спокойно. Когда же по причине своих долгов он подвергнется оскорблениям от человеков и, устыдившись, откуда бы то ни было достанет денег и уплатит долги, тогда, сделавшись свободным, смело, со многим дерзновением, он может или пребывать среди человеческого общества, или жить в уединении. Так и монах, когда почтится по силе своей понести оскорбление, поношение, убытки, тогда научается смирению и подвигу духовному. За смирение его и подвиг прощаются ему согрешения его, как свидетельствует Писание. «Вишь смирение мое и труд мой, и остави все грехи мои. Призри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои». 24 Псалом, стих 18. Помысли, сколько оскорблений и поношений претерпел Владыка наш Иисус Христос прежде креста. Претерпев их, Он взошел уже на крест. Подобно этому, никто не может достичь истинного и плодоносного безмолвия. Никто не может взойти в святой покой совершенства, если прежде не постраждется Христом и не претерпит всех страданий Его, памятуя наставление апостола. «Аще страждем с Ним и прославимся с Ним». «Если только с Ним страдаем, чтоб с Ним и прославиться». Послание к римлянам, глава 8, стих 17. Не прельстись. Иного пути ко спасению, кроме этого, нет. Господь да поможет тебе, по воле своей, положить прочное основание твоему зданию на твердом камени, как Он заповедал в Евангелии. Камень – Христос. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 4. Ответ 342. «Вскоре по вступлении моем в монастырь полились на меня скорби, как вода очистительная. То были и внутренние брани, и нашествие болезней, и угнетение нуждою, и потрясение от собственных неведения, неопытности, неблагоразумия. Скорби от человеков были умеренны. Чтобы испытать их, нужно было особенное поприще. Непостижимыми судьбами промысла я помещен в ту обитель, соседнюю северной столице, которую, когда жил в столице, не хотел даже видеть, считая ее по всему не соответствующей моим целям духовным. В 1833 году я был вызван в Сергиеву пустыню и сделан ее настоятелем. Негостеприимно приняла меня обитель, Сергиева пустыня. В первый же год по прибытии в нее я поражен был тяжкою болезнью, но другой год другую, на третий – третьею. Они унесли остатки скудного здоровья моего и сил, сделали меня изможденным, непрестанно страждущим. Здесь поднялись и зашипели зависть, злоречие, клевета. Здесь я подвергся тяжким, продолжительным, унизительным наказаниям, без суда, без малейшего исследования, как бессловесное животное, как истукан бесчувственный. Здесь я увидел врагов, дышащих непримиримую злобою и жаждою погибели моей. Здесь милосердный Господь сподобил меня познать невыразимые словом радости мир души. Здесь сподобил Он меня вкусить духовную любовь и сладость, в то время как я встречал врага моего, искавшего головы моей. И соделалось лицо этого врага в глазах моих, как бы лицом светлого ангела. Опытно познал я таинственное значение молчания Христова пред Пилатом и архиереями иудейскими. Какое счастье быть жертвою, подобной Иисусу! Или нет, какое счастье быть распятым близ Спасителя, как был некогда распят блаженный разбойник, и вместе с этим разбойником от убеждения души исповедовать. «Достойное по делам моим приемлю. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Евангелие от Луки, глава 23, стихи 41 и 42. Достигший 40-летнего возраста, уничтоженный болезнями, потрясенный многими скорбями, расслабленный, неспособный по самому истощению телесных сил к жизни деятельной, что скажу об участи моей? Не вижу пред собою человека, которого участь была бы для меня вожделенна и завидна. «Я грешник, достойный казни и временных, и вечных. Но не завиден мне жребий никого из человеков. Когда воззрю на грехи мои, они наводят на меня ужас. Но и для ужасных грешников есть искупитель. Владыки земли, пастыри церкви, отцы и братья, я уже более не годен в служение вам. Какому служению способен окованный недугами, прикованный ими к одру, держимый безвыходно в келии? Извергните меня. Извергните, как раба непотребного, служащего только отягощением для вас. Я не потревожу вас никакими просьбами, никакую заботу о мне. Мне не нужен сад с роскошной тенью и благовонными цветами. Не нужны многие слуги. Послужит мне ради имени Христова инок смиренный. Пришлет мне на пищу и одежду христолюбец. Не нужны мне покои обширные. Не нужно мне никакое увеселение, никакое развлечение земное. Отпустите меня. Отпустите больного, ни к чему не способного. Обрету себе удаленный от шума столичного, удаленный от градов и весей малоизвестный приют, уединенный и тихий. Там в одиночестве довлачу до гроба дни мои. Болезненность моя делает тишину уединения необходимую для меня. Вы захотите знать, неужели в душе моей не таится никакого желания? Могу удовлетворить ваше любопытство. Я грешник, жажду покаяния. Оставляю человеков. Они — слепые орудия во всемогущей деснице промысла. Приводят в исполнение то, что он повелевает или попускает. Обращением к человекам я хотел принести дань любви и уважения к ближнему, дань приятнейшую, услаждающую сердце приносящего. Мир, занятый своею суетою, своими попечениями, развлечением и преуспеянием, даже не обратит внимания на слова мои. Для него непонятен, странен голос души, ощутившей нужду в покаянии и безмолвии. Непостижимый, всесильный, всеблагий, всепремудрый Бог и Господь мой, Создатель и Спаситель, в слезах и прахе пред Тобою ничтожная пылинка. Я Тобою призванный к существованию, ощущению, допущенный к размышлению, желанию. Ты зришь сердце мое. Ты зришь, то ли в сокровенной глубине его хранится слово, которое намереваюсь произнести умом и устами. Ты ведаешь прежде моего прошения, чего я желаю просить. В судьбах твоих решено уже, исполнить ли или отвергнуть мое прошение. Но ты даровал мне самовластие, и я дерзаю принести пред тебя, произнести пред тобою желание моего окаянного, моего бедствующего, моего изъязвленного сердца. Не внимай моему сердцу, не внимай словам молитвы моей, не сотвори по воле моей, но сотвори то, что тебе угодно, что избирает и назначает для меня всесвятая, премудрая воля твоя. Однако ж я скажу желание моего сердца, выражу словом стремление моего самовластия.